Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие, мы рады, что сейчас вы с нами, «Отличная семья» в эфире. И, как всегда, мы стараемся делать тему сиротства более понятной, доступной и открытой. Сегодня мы поговорим о многодетной приемной семье. Быть или не быть? Вот мы даже замахнулись на такой шекспировский вопрос. Потому что знаю, для многих приемная семья многодетная – это вызов. Это огромное количество вопросов, на которые мы сегодня постараемся ответить. Ну, во-первых, конечно, как хватает ресурсности у мамы на большое количество приемных детей, когда здесь иногда одного берут, и то не справляются. Может быть, это бизнес, на котором делает деньги приемная семья. Может быть, это реализация каких-то амбиций. Вообще, что это за люди, почему они берут детей, почему вообще им детей дают. В общем, такое огромное количество вопросов витает в воздухе, тем более, что сейчас у нас образ приемного родителя начал немного плыть. Вот видите, как все непостоянно в этом мире. Вчера были аплодисменты, и людей называли героями, а сегодня уже косо смотрят в сторону. Поэтому я особенно благодарна, что с нами сейчас на связи опытная приемная мама, человек, который прошел в этой теме огни, воды и медные трубы, которая сегодня согласилась отвечать на все наши каверзные и противные вопросы. Вот, это Юлия Канышева. Юлия, привет тебе огромный.
Огромный привет, очень рада. Спасибо за приглашение. Я готова отвечать на каверзные вопросы.
Спасибо тебе, спасибо, что ты пускаешь нас к себе в семью. Вот, мы постараемся все-таки не ходить галошами по коврам, вот, постараемся очень сильно. Друзья дорогие, я вас призываю к активности. Пожалуйста, пишите нам свои вопросы, пишите свои комментарии по поводу того, что вы услышите. Юля, она вот открыта и готова на эти вопросы отвечать. На самом деле это вот не такая уж частая возможность, поэтому надо ей воспользоваться. Пишите, дорогие. Вопрос у меня к вам такой, вот это я сейчас вот к слушателям, те, кто нас слушает, те, кто нас смотрит. Вот многодетная приемная семья, что вас настораживает? Может быть, есть какие-то темы, с которыми вы сталкивались, и сейчас как раз есть повод эти темы прояснить, поднять, потому что вот Юля, она непосредственно рядом с нами. Итак, значит, давайте общаться, это время как раз для нас. Хочу, кстати, еще напомнить, друзья дорогие, что мы, как и многие другие фонды, очень нуждаемся в вашей поддержке разного характера, и молитвенной, и финансовой, поэтому если вы сердцем расположены нам помочь и нас поддержать, то вы это можете сделать на главной странице сайта Медиотеус, найдя проект «Отличная семья», спуститься вниз по странице, и перед вами вся информация, вот как вы можете нас поддержать. Заранее вам за это спасибо. Ну, а мы с Юлей начинаем. Юля, еще раз спасибо, что ты вот видишь, даже сейчас ушла в укромный уголок для того, чтобы с нами спокойно поговорить. По поводу приемной семьи многодетной. Вот скажи, у тебя это, ну, как вот, я не знаю, с детства такой был сценарий, что ты будешь идти по жизни, и вокруг тебя будет огромное количество детей, ты такая многодетная мама, или вдруг это на тебя свалилось совершенно нежданно-негаданно, ты сменила парадигму, например, хотела одного-двоих или вообще никого не хотела, хотела карьеру, а в результате стала мамой приемной и многодетной. Как у тебя вообще это случилось? Как тебя занесло на эти галеры?
Я всегда хотела трех детей. Я думала, у меня будет двое самодельных детей и третья девочка из детского дома. Я представляла ее такую всю несчастную, худенькую, с запутавшимися волосиками, в лохмотьях. В принципе, то, что сейчас вообще нет в детском доме. То есть все дети одеты брендово, куча спонсоров, которые помогают им хорошо одеваться. И условия довольно-таки хорошие в детских домах, если смотреть на бытовой аспект этого вопроса. К приемным родителям довольно-таки долго я шла, Сначала я была волонтером, где-то около 2 лет я волонтерила от фонда, ходила в больницы, либо в острой фазе изъятия, либо которые помещались во время заболевания в больницу, потому что в детском доме, конечно, не лечат. Там я поняла, что да, я готова, я хочу ребенка. Хотела девочку, младшую сестру, своей младшей дочери. На тот момент у меня было 2 детей, сыну было 11 лет, и кровной дочке было 3 годика. Как-то мы начали, пошли с мужем в школу приемных родителей, закончили, и стали искать ребенка. Это первый наш, единственный, в принципе, была попытка найти ребенка. За место 3-летней девочки мы нашли 15-летнего мальчика. Вот, в общем,
ну, совсем не, попытка совсем, не удалась. Совсем рядом вектор, да? Совсем чуть-чуть, да, сбились с пути.
Немножечко так посмотрели, но он просто был обворожительный на фотографии. Это был какой-то мальчик-улыбак с вот такими ушками, но просто в него невозможно было не влюбиться. Нас предупредили то, что фотография сделана 4 года назад, мальчик немного видоизменился. Но нас это не остановило, да, и мы забрали ребенка. В момент оформления документов нам позвонила опека, как у нас было заключение на 3 детей, и сказала то, что вот есть ребенок 4 лет, 3 годика тогда ему только исполнилось, 4-й год ему был, с инвалидностью, если у вас есть желание, подъезжайте, посмотрите. Ну, мы подумали, раз уж так сложилось, что нам предлагают, то что же нам отказываться, что ли? Так у нас появился 2-й приемный ребенок с разницей в 2 недели с 1-м.
Слушай, ну вот прям давай остановимся прям на минуточку. Смотри, ребенок с инвалидностью, но это значит сразу куча проблем, особенно ну, у нас в стране все-таки. И люди у нас к этому не готовы принимать вот людей с особенностями, и город у нас к этому не готов инфраструктурно, и многое что у нас к этому не готово. Но ведь вы же понимали, что вы входите в сложную тему. Как вы решились?
Нет, я действительно не понимала. У меня не святые, я считаю, родители, как бы. Ну, действительно, у меня мои родители очень прекрасные люди. Они дали мне вот огромную основу, потому что у меня младшая сестра – это человек с особенностью развития. У нее тоже есть инвалидность, и я росла в инклюзивной среде. Для меня инвалид, инвалидизирующий диагноз – это не какой-то показатель, это просто особенность общения с человеком. То есть для меня нет, я не могу назвать, вот как, для меня это ругательство даун, для меня ругательство какие-то другие, вот дебил, не дай бог, там какие-нибудь. То есть это такие вещи, это просто диагноз. Человек с синдромом дауна, в первую очередь, это человек с какими-то особенностями поведения. Есть просто люди со скверным характером, например. Мы же тоже их вот так не будем судить. Просто нужно как-то под них подстраиваться, находить общение комфортное для обоих.
Да, слушай, иногда поэтому люди с скверным характером гораздо сложнее, чем дети с особенностями развития. Вот, да. Ну куда же деваться? Понятно. В общем, это была твоя кровная тема.
Да, да, поэтому я совершенно спокойно к этому относилась. Мы изучили все аспекты, какие могут быть последствия в дальнейшем возрасте, какие-то особенности развития. То есть мы понимали, что ребенка, например, на инвалидной коляске мы взять не можем из-за того, что у нас тогда была маленькая квартира двухкомнатная, и физически сложно было ее переделать, то есть адаптировать проходы, адаптировать санузел под ребенка с инвалидной коляской. Угу. А наш мальчик нам прекрасно подошел. Угу.
Так, у вас, смотри, получается, вот появилось 2, каким образом нарисовался 3-й ребенок?
У меня, в принципе, всегда очень сложно забеременеть. То есть у нас с супругом год не получалось, вот наша младшая дочка. Я вымаливала ее в нашем храме. Действительно, на Пасху я узнала, что я жду ребенка. Это было просто чудо какое-то. И забрала 2 детей, через месяц я узнаю, что я беременна. Так появился еще один ребенок в нашей семье. Вот просто было что-то, ну, из ряда вон. Вот, то есть у нас и приемные дети, и кровные, они как-то постепенно нарастали, и их количество увеличивалось как-то неожиданно для нас.
Естественным образом, да.
Да, да, и приемные видели то, что дети могут появляться из детского дома, дети могут появляться из маминого животика, то есть у нас тема эта совершенно открыта, то есть мои дети приемные, они знают то, что их родила и выносила в животике другая мама, но они маленькие дети, которые, вот про моего сына как раз, но она не справилась, к сожалению, он оказался в доме, где родители ищут своих детей, и там мы его встретили, и теперь он знает, что у него есть мама Настя, мама Юля.
Юль, смотри, у тебя...
А дальше моя знакомая...
Да. Да. Договори, пожалуйста.
Угу. Дальше моя знакомая забрала мальчика из региона и сказала то, что там есть его друг, и он уже не надеется спасти семью, ему уже почти 18 лет, 17 там с хвостиком. Мы поехали, забрали его тоже, оформили к себе.
Да, и спасибо, вы тогда приходили к нам на эфир с этим добрым молодцем. Друзья, вы можете послушать, вот, потому что когда эфир проходит с приемными детьми, ну, это особое, конечно, да, особый бонус такой. Смотри, у тебя 10 детей. Значит, двое из которых совершеннолетние, и они живут отдельно, но, тем не менее, конечно, у вас контакт, он продолжается. Вот если говорить о многодетной семье, приемной семье, вот, ну, ты согласна, что это некий вызов сейчас вот для нашего общества? Многодетная приемная семья. И сразу здесь уже возникает вот то огромное количество вопросов, часть из которых я обозначила, начав наш эфир. Вот одна из которых – это вот всякие там амбиции, самореализации. Вот, Юля, может быть, каких-то, так как ты продвинутый, очень приемный родитель, ты же часто общаешься с психологами, проходишь разные семинары. Может быть, ты открыла, что у тебя есть какие-то склонности к мазохизму или еще каким-то интересным проявлениям, или ты играешь в спасателя и реализуешь какие-то тоже свои амбиции или еще что. В общем, Юля, как ты себе отвечаешь на вопрос, почему ты стала мамой приемной?
Приемной мамой я стала изначально, я хотела. У меня на протяжении всего пути приемного родительства менялась мотивация. Изначально я была приемной, хотела стать приемной мамой, чтобы помочь спасти ребенка. Спасатель я очень быстро наигралась, наверное, за месяц. Спасать я больше уже никого не хотела, хотела спасать себя. А дальше она как-то трансформировалась в то, что я действительно искренне считаю, что детских домов быть не должно, это ненормально. И если я могу, и у меня есть ресурс на воспитание ребенка, почему мне его не взять? Если у меня ресурс на воспитание двух, трех, четырех детей, почему мне этого не сделать? И эгоизм тоже в той же степени у меня есть, потому что всем известная статистика, то, что очень много детей из детских домов не встраиваются в нормальную жизнь, они начинают пить, употреблять наркотики, выходят на не очень хорошие тропинки, где становятся преступниками. К сожалению, так действительно часто бывает. И из моего эгоизма, я считаю, если я покажу другую возможность, другую жизнь детям, то, возможно, моих детей, и приемных, и кровных, будет на пути встречаться больше хороших людей.
Так, смотри, ну вот мы здесь уже себе берем на карандаши, потому что, может быть, кто-то сейчас уже вооружился блокнотами. Вот, это, кстати, хорошая идея, друзья, вы там себе действительно что-то такое вот берите, интересные какие-то мысли. Значит, про ресурсность, что вот вопрос, да, всегда к многодетным приемным мамам, папам, как они справляются с таким большим количеством детей, вот отчасти ты ответила, то есть у какого-то человека ресурса хватает на одного ребенка, у кого-то даже ни одного, поэтому происходят возвраты, а кто-то может принимать большее количество детей. Вот, собственно говоря, это один из ответов на этот вот непростой вопрос.
Да, изначально у меня, когда было двое детей только, у меня знакомых было их четверо. Думаю, господи, какая сумасшедшая женщина. Как она вообще, в принципе, может столько детей обеспечивать? Как она может столько детей заниматься ими? Это же столько времени нужно на каждого ребенка. Потом я вспомнила свои слова. Ребенка на седьмом, наверное. И поняла то, что ну, действительно это реально. Нужно определенно, конечно, определенная схема, нужна определенная выстроенный график. Но это реально.
Ну, ты немножко поделишься этим чуть позже. А давай сейчас перейдем к еще одной зловещей теме, которая всех невероятно интересует, это финансы. Юля, расскажи про свой бизнес, как вы на детях деньги делаете. Поделись с людьми, потому что у нас сейчас кризисная ситуация, многие ищут работу, и, может быть, для кого-то это будет как раз вот подходящий вариант. Друзья, говорю это, понятно, конечно, с юмором, но в каждом юморе есть своя доля истины, потому что правда. Но как только возникает речь о приемных семьях, вопрос о деньгах, он стоит тут же. Приемная семья равно деньги. Почему они берут детей в семьи? Потому что они зарабатывать хотят. Вот сейчас мы узнаем у Юли Канышевой напрямую из, как говорится, первых уст, как зарабатывать деньги на детях. Юля, давай рассказывай. Делись. Во-первых, скажи, ты
самолеты, семья... пароходы.
Да. У вас какая форма устройства ребенка в семью? Давай с этого.
Да, у нас приемная семья, так как действительно детей достаточно, и физически я не могу выходить на какую-то работу, которая не будет связана с нахождением моих детей. где-то отдельно от меня. То есть я считаю действительно, потому что детей я принимаю в семью травмированных, у них, ну, действительно, у всех приемных детей есть травма. И даже психолог родится с ребенком до помещения его в сады, какие-то дополнительные секции или как-то отделять от родителей. То есть им действительно нужно прирасти к родителю, чтобы начался процесс душевного излечения. Я, это первый вопрос, в принципе, про выплаты, которые мне задают люди, когда узнают, что вот этот вот табор, бегающий по площадке, весь мой. Сколько вам за это платят? Я с удовольствием всем рассказываю то, что за здорового ребенка в городе Москве до наступления 12 лет выплачивается 16 тысяч рублей на каждого. За ребенка с инвалидностью с 0 до 18 выплачивается 28 тысяч рублей. За ребенка с 12 до 18 лет выплачивается, по-моему, сейчас 23, там про индексация какая-то была, я вот точно сейчас не вспомню, в районе 23 тысяч рублей. Вот. Это выплаты, которые платятся на каждого ребенка. Если бы их не было, возможно, мы не смогли бы обеспечивать такое количество детей. Было бы 2-3 приемных ребенка, на этом бы мы ограничились, потому что в любом случае приходилось бы выходить на работу и кормить моих бесплатных детей, которых я
сомневаюсь. Понятно.
Также сейчас, ну, в любом случае, там объективно не на тех денег, которые есть, на них можно жить, но, например, репетитор ребенку в месяц у меня уходило 22 тысячи рублей, которые мы девочку забрали в 12 лет. То есть это были репетитор математика, русский мы подтягивали, у нас также были развития, к нам приходила репетитор на пианино, она играла, занималась сольфеджио, и другие разные секции. Соответственно, вся вот это вот содержание, все уходило на развитие ребенка. При этом нужно было откуда-то брать деньги. Я, так как у меня ребенок с инвалидностью есть, ему сложно адаптироваться в детском саду, я открыла семейный детский сад. Это также любой родитель многодетный может открыть семейный детский сад. Ему будет это финансироваться от государства. Я получаю зарплату как воспитатель семейного детского сада. Также, ну, естественно, я сдаю отчеты, проходит у нас образовательная программа. Я семейного детского сада. Сейчас я учусь на педагога коррекционного образования параллельно со своими детками. Ну вот, поэтому и всячески, конечно, я пытаюсь найти дополнительный доход, если есть какие-то варианты обзвона по телефону платного, когда появляются минутки свободные, я это делаю. У нас большая машина, то есть я вожу многодетные семьи из Москвы там на дачу, куда-то надо выехать, объективно дешевле, чем заказывать такси большое на много детей, у нас девятиместная машина, и нам какой-то доход бюджет. Плюс у мужа, он у меня в автошколе, у нас у него свой бизнес, автошкола.
Слушай, ну вы просто...
Мы увозим.
Да, вы большие молодцы. Кстати, по поводу вот того, что организовать именно такой семейный, семейный детский сад, это вообще сложно? По документам там что-то нужно особенное такое по образованию?
Образование, да.
Да?
Да, должно быть, если нет педагогического образования, должна быть переподготовка профильная. У меня было, если не ошибаюсь, 300 с чем-то часов переподготовку, то есть я все лето училась, сдавала экзамен, после этого мне пришел диплом о том, что я могу быть воспитателем, воспитателем детского сада. С этим дипломом прошла медкомиссию, также психиатр, нарколог, анализы, прививки. И обязательно должна быть корочка многодетности, то есть любой многодетный родитель может открыть семейный детский сад. Насколько я знаю, в регионах тоже это возможно.
Да, друзья, опять же, да, берите на карандаш, потому что хороший такой совет. Вот. Но, тем не менее, возвращаемся к вашим миллионам, в кавычках, вот, заработанных на детях. Я вот здесь недавно статью прочитала, делали коллеги по поводу такого обзора, куда же деньги уходят на детей-сирот, сколько вообще тратит на них вот этот государственный наш аппарат, то есть сколько стоит ребенок в детском доме и сколько стоит он в семье. Извиняюсь уж вот за такую терминологию, вот рыночную, но куда деваться. И оказалось, что какой-то, во-первых, единой информации по этому поводу нет, то есть у каждого региона своя картина, своя песня на эту тему. А второе то, что примерно, да, на ребенка уходит где-то от 35 тысяч до 200 тысяч, если мы говорим о городе Москва. Вот 200 тысяч, например, содержание ребенка в месяц. И у меня, конечно, здесь сразу встают вопросы, вот, а вообще где деньги? Сразу, а куда деньги дел? Помните, да, в одном из наших любимых фильмов? Вот, а куда деньги ты дел? Действительно, вот особенно если мы говорим про регионы, да и Москва даже в том числе, уже Подмосковье, то есть многие детские дома кормятся с разных НКО, разных волонтерских объединений, они привозят им туда, извините, бананы, йогурты, вплоть до памперсов. Хороший вопрос, действительно, а где деньги? И почему-то вот туда не направляются комиссии для изучения и просмотров или направляются очень редко. Но как только мы говорим о приемной семье, то мы понимаем, что за каждую выплаченный вам рубль, Юля, вы, наверное, должны отчитаться. Вот расскажи, как вы здесь отчитываетесь перед государством, обществом за то, что ты, например, вот деньги, которые выделяются на детей, ты не пошла и не потратила вот, в салон красоты, не купила себе шубу, вот, а все это пошло действительно на репетиторов для детей.
У нас чеки каждый год до 1 февраля мы сдаем отчет. Мы берем выписки по счетам детей с их сберегательных книжек, выписки по выплатам на детей. Соответственно, мы предоставляем чеки на покупки больше, по-моему, 3 прожиточных минимумов и пишем расписки, на что деньги были потрачены, то есть полный, да, полный отчет, потому что это не наши деньги, это только вот то, что направляется на ребенка. И мы за каждую копейку должны отчитываться. Mm-hmm. Это нормально, я считаю.
Ну да, нормально. Просто, наверное, многие этого не понимают, вот, то, что все-таки это как-то подотчетно. Смотри, вот скажи, ты сталкиваешься все-таки именно как многодетная мама, люди вообще, когда узнают о том, что ты именно приемный родитель многодетный, сталкиваешься ты с негативной реакцией в свой адрес?
Ну, наверное, с негативной я не сталкивалась ни разу, но с непониманием, да, зачем вам это надо, они вырастут, mm-hmm. вас зарежут, квартиру продадут, украдут, чего там только не сделают, и вот вы своих детей этим калечите, и, ну, только непонимание какое-то, негатива не было ни разу.
Хорошо, а вот как ты отвечаешь на эти вопросы, даже не для них, а вот для самой себя? Есть вообще страхи действительно за то, что вдруг зарежут, квартиру отнимут, еще что-то сделают? Ведь, как мы уже сказали, каждый ребенок из детского дома приходит травмированный. И что-то можно, на что-то можно повлиять, а на что-то нет, или, скажем, можно, но очень мало повлиять. Вот у тебя были такие ситуации, когда ты понимала, или, может быть, ты сталкивалась впервые, ты не ожидала, например, этого, что будет вот такое от детей, а оно было, и как на это реагировать? Расскажи.
Ну, у меня перед глазами были примеры знакомых, у которых действительно единственный залюбленный ребенок, благополучная семья, и он иногда такие вещи вытворял, которые, в принципе, приемный ребенок не каждый сделает. Поэтому тут как-то я спокойно к этому отношусь, что будет, то будет, на все по воле Божье. Тут уж, не знаю, страхи действительно есть, но страхи хочется как бы какой-то, наверное, ресурс какой-то направить. Например, когда было, у нас появилось... По-моему, пятый ребенок, у нас начали в квартире появляться камеры, потому что, естественно, у нас начало процветать воровство. А когда один ребенок, ты понимаешь, кто взял, а когда их пять, то ты как бы не очень можешь догадаться, кто это сделал. Поэтому, да, у нас, безусловно, с нарастанием детей появился сейф, с детьми они обговариваются, то есть они в курсе то, что камеры стоят, они знают то, что это для их безопасности. Потому что некоторые дети берут личные вещи других детей, происходят конфликты. И чтобы этого не было, мы спокойно, совершенно без каких-то ругань, садимся, вот смотри, вот зачем ты сделал вот это. И дальше уже как-то начинаем разбирать ситуацию, чтобы она уже более продуктивная была.
Ну да, сразу видеосвидетельство, все, здесь уже... Да. Сочинять легенды уже смысла нет. Слушай, но тем не менее так спокойно говоришь, вот у нас в семье стало процветать воровство, поставили камеры, еще что-то. Вот многие слушают и думают, боже мой, боже мой. А ты сидишь и так спокойно. Юля, как ты вышла в это нервонистическое состояние? Вот ты об этом спокойно говоришь и просто пытаешься как-то реагировать на реальность. Вот видишь, ставить камеры, это работает. Подскажи, пожалуйста, да? Как вообще людям быть готовым к тому, что они будут сталкиваться, если они будут волонтерами или если они будут приемными родителями, будут принимать в семью детей из детского дома, они неминуемо будут сталкиваться вот с тем, что ты перечислила. И как от этого не падать в обморок, не относиться рафинированно к этому? Вот поделись своими секретами.
Мне очень повезло со школы приемных родителей. Нам действительно рассказывали о разных негативных проявлениях, которыми мы можем столкнуться. Мы просто об этом знали и действительно подстелили себе соломку. Не всегда это срабатывало. Часто мы попадали впросак, но это только опыт. Я детей учу, что самое ценное, что ты можешь получить в жизни, это опыт. И только твое решение, как ты дальше его используешь. Я знаю, что это может случиться, поэтому мы пытаемся с деньгами, например, у нас перестала появляться наличность в семье, то есть мы пользуемся исключительно карточками. С какими-то там вот драками, конфликтами детей, да, у нас появились камеры. Просто то как-то есть... подстраховываться... Я смотрю с позиции взрослого, то есть я не опускаюсь до позиции ребенка, который не может понять своих чувств, не может их как-то описать, и, соответственно, он не может их победить. Мы взрослые, мы умеем себя контролировать, по крайней мере, часто стараемся это делать. Не всегда, к сожалению, пока получается, но мы стараемся это делать. И занимать позицию взрослого человека, то, что ты ответственный, то, что... Ну, они маленькие еще, они еще не сформированы, и моя задача их сформировать.
Понятно. Давай мы сейчас перейдем уже к нашим слушателям. Спасибо большое, друзья, что вы с нами, что вы нам пишете. У меня, кстати, вопрос остается все тот же, да, вот многодетные семьи, что у вас настораживает, какие есть вопросы, многодетные приемные семьи. Хотя уверена, что и вообще к многодетным семьям у нас тоже много вопросов, даже не к приемным. Вот один из них, зачем вам это надо? Итак, давайте пройдемся по тому, что нам пишут люди. Ирина, хотела бы усыновить ребенка, но я не замужем, возможно ли это, с чего начать? Ирина, вот скажу точно, что это возможно, и с радостью говорю это очередной раз в нашей передаче, что сейчас у нас, слава богу, все меняется, хоть что-то в лучшую сторону, поэтому да, вы можете взять ребенка. А вот с чего начать, вот Юля подскажет. Юль, с чего начать?
Начать нужно со школы приемных родителей. Там помогут психологи, надо подобрать хорошую школу. В Москве их достаточно, они сейчас идут и онлайн можно, то есть из регионов в них записываться. И действительно, это очень важный этап. На нем отсеиваются, к сожалению, или к счастью, часть кандидатов, которые действительно понимают то, что ожидание реальности может их разочаровать. То есть они представляют какую-то определенную картинку, психологи ее показывают с другой стороны, и, к сожалению, да, они к окончанию за 2 месяца понимают то, что это не их вариант, и они пойдут другим путем.
Посоветуй, пожалуйста. Медицину.
Да. Ага. Дальше собирать медицинские документы, да, акт осмотра квартиры в опеке, заявление писать, справка о доходах, справка о несудимости, подавать документы в местную опеку и благополучно получать заключение через 10 дней.
Угу. Слушай, с каких вот доходов, скажем, есть какой-то порог, чтобы люди понимали, например, сколько надо зарабатывать, чтобы можно было стать приемным родителем?
Но у нас в законе это нигде не прописано. Вот. Но опеки, к сожалению, бывают, выкручивают это немножечко по-своему. В принципе, должен быть минимальный прожиточный минимум на одного человека. Потому что если это будет опека, это будет выплата на содержание ребенка. То есть объективно ребенок будет содержаться. Просто опеке нужно тоже понимать, что ребенка действительно берут не для того, чтобы жить за счет его пособия.
Да, да.
Их тоже понять можно. По усыновлению, там... Вот если я не ошибаюсь, там немножечко построже, то есть доход еще должен быть и на ребенка. Но если усыновление происходит в городе Москве, то усыновителю до 18 лет выплачивается пособие. По-моему, 20, тоже в районе 20 тысяч какой-то.
Так, смотри, посоветуй, вот здесь люди просят, посоветуй школу приемных родителей. Вот, что бы ты порекомендовала?
Ну, это тоже зависит от запроса. Например, если вам нужны, если вы расширяете свои горизонты и думаете о ребенке старшего возраста, школьного, там, от 7 лет, то это, безусловно, только арифметика добра. Это та школа приемных родителей, которая нацелена как раз на кризисный возраст ребенка, когда он идет в этот кризис 7 лет, переходный возраст и дальше. Помимо школы приемных родителей, там огромное количество бесплатных специалистов. Нейропсихологи, логопеды, юристы. Если интересует размытый возраст, ИРСУ, прекрасная школа приемных родителей. Отказники сейчас запустили школу приемных родителей, мы когда еще учились в РСО, отказников не было, тоже у них чудесная школа приемных родителей. Вот 3, мне кажется, такие основные. Это РСО, отказники и арифметика добра.
Светлана пишет, у людей, берущих особенных детей, имеются, конечно, свои личные проблемы. Если это не вредит детям, то хорошо. Светлана, я не совсем поняла, конечно, вот ваше высказывание. У людей, берущих особенных детей, имеются, конечно, свои личные проблемы. Это вот вы о чем? Вы нам, пожалуйста, поясните, и мы тогда просто с удовольствием с Юлей это прокомментируем, ответим, хорошо? Детям в семьях все же лучше. Юля, вы настоящая мама, мое восхищение. Юля, Тебе восхищение. Слушай, ну вот давай по поводу, кстати, комментария, что детям в семьях все же лучше. Одна из претензий или, я не знаю, как это еще назвать, к многодетным приемным семьям заключается в том, что многие считают, что многодетная семья – это такой мини-детский дом. Что поэтому, собственно говоря, вот что ребенок меняет шило на мыло. Был он в детском доме, у него была, было взрослое рядом с ним, и у него было еще много очень детей у этого взрослого, и он не мог внимания уделять нужное, необходимое каждому ребенку. И, собственно говоря, вот у приемной мамы. Вот много детей, у каждого своя особенность, у каждой свои нюансы. Как с этим быть? Вот что бы ты на это ответила?
В детском доме, помимо того, что есть постоянно взрослые, эти взрослые меняются, они увольняются, приходят, уходят, приходят ночные воспитатели. Это постоянная какая-то смена лиц. И, честно, я не встречала ни одного ребенка, который сказал бы то, что он не хочет попасть в семью. Некоторые есть там запросы, конечно, я хочу попасть в богатую семью, я хочу попасть в другую семью, но все хотят в семью. Дома у нас не меняются воспитатели, дома мама одна. Мама и ночью, и днем, и утром у нас, как я думаю, в большинстве многодетных семьях очень ценится личное время, проведенное с ребенком. Поэтому у нас есть личные дни, у каждого ребенка свой, и они друг за дружкой, они знают, что если сейчас пошел Ярик, то там завтра, грубо говоря, пойдет Маша со мной. И я это время провожу исключительно только с одним ребенком, и мы идем, куда он хочет, проводим время вместе, либо в кино кто-то хочет пойти, кто-то хочет там на развлекательную площадку пойти, кто-то хочет просто по магазинам пройтись.
Ты пользуешься услугами вот няни, каких-то помощников есть у тебя?
Няня у нас есть благотворительного фонда «Измени одну жизнь», 16 часов в неделю, это бесплатная помощь приемным семьям. Действительно, она нам очень сильно помогает, но она возит мою кровную дочку, на танцы отвозит, потому что мне вот в те моменты, когда дочка 3 часа занимается, у нее ансамбль, она в ансамбле «Московия» занимается, и у нее 3 часа идет хор и танцы 1,5 часа. Соответственно, с моим количеством детей мне сложно находиться в закрытом помещении, им хочется бегать, кричать, ну, как обычным детям, они мешают. Поэтому няня возит просто на занятия. А так у нас нет необходимости, у нас дети разновозрастные, у нас от 2 лет, вот сейчас дома живут, до 15. Старшие девчонки, они вместе, они играют, занимаются, со мной обнимаются, младшие тоже, там 3 шестилетки, 2 мальчишек, маленькую, они все любят, зацеловывают. Мне вот, по моим знакомым, я вижу то, что у кого есть 1-2 ребенка, они работающие мамы, они объективно проводят меньше времени с детьми, чем я, потому что мои дети в любой момент могут подойти и обнять меня, поцеловать, когда им захочется, потому что я всегда дома. И я всегда в их доступе. Если они захотят поговорить, я, значит, расчищаю свое время, мы садимся с ними и общаемся. Такой нет возможности у работающих родителей, у которых 1-2 ребенка. Потому что
это нужно конечно.
Ходить с работы, делать какую-то домашнюю работу, уроки вот эти вот с детьми. А у нас как-то в течение дня, то есть, ну, я вижу то, что да, хватает им и общения, и внимания, ну и плюс, конечно, личное время.
Слушай, ну и не забудем, да, мы сказали, у тебя 10 детей и 2 несовершеннолетних, которые отдельно живут. Вот если бы речь шла о детском доме, то бы их выпустили с котомочкой за порог вот этой обители и иди, собственно говоря, в этот мир, познавай его. А у вас-то отношения сохраняются, то есть несмотря на то, что они живут там на отдельной территории, в своих квартирах, но они понимают, что они часть семьи, и вы к ним приходите, у вас постоянное общение происходит. Вот мне кажется, это просто самое классное. Вы вот как раз
да, у нас...
сидите же со своими взрослыми, конечно.
Да, вот мы ездим... Раз в неделю мы ездим к сыну, который сейчас живет в реабилитационном центре. Он сказал то, что перед получением квартиры, я не очень была согласна с его решением, но я его приняла, то, что он хочет пожить отдельно до получения квартиры. Сказал то, что дом он жил в детском доме в течение 11 лет, то есть он постоянно жил с большим количеством людей. А дом у нас многодетная семья. Он действительно, его в страхе были, то, что ему будет страшно жить одному в пустой квартире. Поэтому сейчас он помещен самим собой, с моего не очень большого согласия, в центр, где он за ним смотрит психолог, социальный педагог, и у него отдельная квартира. Он говорит, мне там круто, я начинаю адаптироваться, начинаю общаться с людьми, мне действительно это нравится. Я считала, конечно, то, что ему еще годик нужно было бы пожить дома. Но взрослые дети не всегда с нами советуются и не всегда принимают наши советы. Но я рада, что когда у него какие-то спорные вопросы возникают, он всегда мне звонит, чтобы поговорить, обсудить это. Я безумно им горжусь, что когда мы его забирали, он не умел пользоваться мобильным телефоном, он мог заблудиться от подъезда до подъезда, он не умел общаться с людьми. Теперь мой ребенок сам открепился от нашей поликлиники, прикрепился к своей, оформил себе стипендию. То есть он делает такие сложные манипуляции, которые, я считаю, для 18-летнего человека вау-вау, да.
Круто-круто. Я вас поздравляю, его тоже. Вот. Да. Передай ему от меня, пожалуйста, поздравление, он классный. Вот. Вы тоже супер молодцы. Ну, давай по вопросам двигаться, потому что нам пишут. Друзья, спасибо большое. Пишет Вадим. Здравствуйте, 4 года назад я прошел школу приемных родителей. Надо ли при повторной опеке снова учиться? В прошлый раз не получилось взять ребенка. Юль, что скажешь?
Школа приемных родителей проходится один раз, и она действительно всегда.
Mm-hmm. То есть, если не получилось взять ребенка, то это какие-то другие, да, причины. Вадим, смотрите, консультируйтесь с психологами от фондов. Вот мы сейчас их перечислили, арифметика добра, да, изменя одну жизнь. Может быть, они вам что-то подскажут, разберут вашу ситуацию более детально. Татьяна пишет, из семьи соседей изъяли ребенка, мальчик вполне адекватный, сейчас ему 6-7 лет, и он в детском доме уже 2 года. Грустно, Татьяна. Скажите, пожалуйста, по каким причинам он мог так надолго застрять в детдоме? Я слышала, сейчас детей очень активно разбирают. Вот почему 5-6 лет, вернее, 6-7 лет, да, то есть возраст такой, когда их расхватывают, как горячие пирожки, а вот почему-то ребенок застрял в детдоме, с чем это может быть связано?
Вариантов масса. Возможно, родители пишут заявление, то, что ребенок помещен в связи с трудной жизненной ситуацией. В таком случае ребенок может находиться в центре до полугода, через полгода родитель может продлевать и продлевать до бесконечности это заявление. В другом случае, например, второй вариант, то, что также какие-то родственники пытаются забрать ребенка, собирают документы, и опека тогда говорит опекунам то, что сейчас на ребенка собирают документы биологические родственники. По-третьим, но, может быть, ребенок родители не лишены родительских прав, не очень хотят у нас забирать детей с ограниченными правами, потому что боятся то, что к ребенку привяжутся и его вернут в кровную семью.
Да, вот смотри, даже здесь, вот то, что ты сейчас сказал, огромное количество вопросов возникает, но мы не можем на них сейчас вот сделать акцент, потому что нам нужно двигаться дальше. А вопросов действительно очень много. Но продолжаем. Пишет Светлана, пусть их 20 детей, я так понимаю, но у всех есть мама. То есть... Вот, то есть нас поддерживают, вот вас поддерживают, Юля, приемные родители, многодетные, это хорошо. Так, дальше, в детдоме, где я волонтерила, пишет Ирина, солнечная Вита, ну солнечная, это, наверное, ребенок, вот, да, синдром Дауна, очень трогательная, красивая, Вита играет в баскетбол, победила всех детей. За три года она стала очень самостоятельной и отчужденной. Если бы я взяла ее маленькой, она была бы другой. Но тогда я боялась и не понимала больных детей. Ну, что здесь можно прокомментировать? Может быть, так как все-таки видишь, ты человек, который вырос в семье, где был тоже, да, вот член семьи с особенностями развития, и у тебя у самой особенные дети. Может быть, ты сказала вот 2-3 момента, на которые стоит обращать внимание будущим кандидатам, тем людям, которые, ну, скажем, рассматривают этот вопрос о взятии особенного ребенка в семью. Вот на что внимание обратить?
На себя, на свое отношение, например, как волнует ли вас отношение окружающих? Мне, например, честно, мне вот все равно. Я знаю, что мои дети самые лучшие дети, мои дети прекрасные, и чтобы нас там острые языки не могли сказать, то что мне это не трогает. Про солнечного ребенка. Моя очень близкая подруга забрала девочку с синдромом Дауна, ей было 5 лет, это был ребенок с тяжелым сноотсталостью, как говорили, не говорящий, чуть ли не ходящий, ужас-ужас. За 2 года этот ребенок превратился в наилюбимейшую дочь, в прекрасную девочку, конечно, титанических трудов стоило моей подруге, но это чудесный ребенок. И действительно, за 3 года ребенок может потухнуть. А родители, которые рассматривают взять ребенка с особенностями развития, действительно нужно думать о своем внутреннем ресурсе, нужно всячески подключать те же самые фонды, потому что есть огромное количество фондов профильных, которые также помогают приемным детям. Есть в отказниках проект «Близкие люди», которые помогают в дорогостоящей реабилитации. В клиниках есть разные сборы. То есть нужно действительно понимать, физически ты готов на это, потому что часто после 18 лет ребенок не сможет с особенностями развития жить отдельно.
Да,
то есть нужно
да.
понимать на долгосрочную перспективу. И готов ли ты для этого?
Да, спасибо, Юль. Значит, вопрос тоже от Юли, от твоей тёзки. Как выделяете время для мужа и себя? Юлечка, это, да, ведь важно, потому что вот не только мама, но еще и жена. Муж-то как вообще со всем этим живет? Еще живет.
Ну, сейчас мы крайне редко видимся. Сейчас карантин был ужасный. И автошкола, действительно, которая наша кормилица, она была закрыта на 3 месяца, а арендную плату у нас никто не отменял. Поэтому папа у нас сейчас уезжает в 7 утра, приезжает в 12 часов ночи. Да. А так мы всегда вместе путешествуем. То есть вот мы в январе ездили всей нашей семьей, совершеннолетними детьми тоже. В Таиланд мы уезжали.
А у вас вот, например, каждый день получается вот какой-то час для себя или полчаса, там, может, вы гуляете где-то отдельно с мужем? Есть такое вот, чтобы каждый день было
когда какой-то... Когда стабильное время, безусловно, да, мы с друзьями ездили встречаться и в кино ходили, да, сейчас просто вот такой суровый год.
Елена пишет нам, мы сегодня прошли ШПР. Елена, мы вас поздравляем.
Поздравляем.
Классно, вам, в общем, желаем взять вашего ребенка, вот если он ваш, пусть он найдется, пусть все сложится, устроится, вот вы большие молодцы. Пишет Катарина, чужая генетика, это, наверное, тяжело?
Не очень понимаю вопросы, скажем, в роду были какие-то родственники, которые страдали алкоголизмом, какими-то особенностями развития. То есть, мне кажется, у нас у всех генетика, ну, не кристально чистая, поэтому уж лучше иногда на себя посмотреть, а на свою генетику, чем на детишек.
Ну вот, слушай, может быть, здесь как раз Катарина и говорит, что, например, если ты знала, что у тебя там в семье была там пьющая бабушка с дедушкой или тетя с дядей, может быть, это легче переносить, то же свое. Вот нежели, например, вот ты знаешь, что вот родители ребенка, которого ты взяла, они страдают какими-то зависимостями. И это кажется, может быть, наиболее таким выпуклым. Тяжело это принять, может быть, тяжелее, нежели вот свою-то родню. Наверное, об этом. Как у тебя с этим обстоят дела? С принятием чужой генетики.
Ну, я же не чужую генетику принимаю, я своего ребенка принимаю. Тут я не очень понимаю действительно суть вопроса. Да, у моих детей есть родители с проблемами, но это проблемы родителей, а не моих детей. И мои самодельные дети могут вырасти с какими-то, не дай бог, проблемами. И у этих детей может что-то не сложиться. Может, наоборот, у всех все хорошо сложится. Мы же не можем загадывать вперед. Я прикладываю максимальные усилия, чтобы они... видели разные стороны жизни, как они жили там и как можно жить по-другому.
Здесь вопрос. Да. Спасибо огромное, Юлечка. У нас просто вопросов полно, а время бежит с невероятной быстротой. Вот прям даже как нарочно, что же делать-то. Вадим пишет, как можно стать волонтером и помочь ребенку, пока невозможно взять ребенка под опеку. Вадим, ну вот мы здесь говорили, что у нас такой есть фонд волонтеров помощи детям-сиротам. Вы погуглите, да, посмотрите контакты, соединитесь с людьми, и вам вот все расскажут, как вы можете поволонтерить или стать наставником. Есть, например, старшие братья, сестры, у них тоже замечательный проект и люди, поэтому вот советуем вам обратиться туда. Очень надеюсь, что у вас все получится. В общем, как говорится, кто ищет, тот найдет. Вот верьте в это, и мы вам этого желаем. Дальше, Ирина, мне нравится семейка паровозик из 4. Есть ли фонды, которые помогут со временным жильем? Юлечка, есть ли фонды, которые помогают с жильем?
Таких фондов я, к сожалению, пока не встречала. Потому что, чтобы нам взять дочку, родную сестру моего приемного сына, нам пришлось влезть в кабалу на много-много-много миллионов и на большую квартиру. Пока нет, к сожалению. Так может что... быть, есть, но я не встречала, потому что сейчас мы тоже паровозик забрали.
Да, в общем, получается так, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ясно. С жильем вопрос открытый, дорогие. В общем, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Извините, что я здесь все вот так какими-то всякими здесь вот словесами. Да.
В Москве, я знаю точно, есть программа, пилотный проект. Там нужно принять от 5 детей с особенностями развития или подростков, и тогда город Москва выделяет вам жилье. Но это нужно пройти длительную диагностику в ресурсном центре детства, получить разрешение заключения, только после этого вам разрешат взять 5 детей и включить вас в проект. Это действительно сложно. Я бы, не знаю, сложно. 5 детей сразу.
Да, без друзья, опыта. Так что да, вот думайте, правда, потому что дело-то даже не в габаритах квартиры, чтобы всех детей разместить, а чтобы в этой квартире можно было жить нормально всем, чтобы там мир был, да, и нормальное взаимодействие со всеми членами семьи. Значит, у нас прям время осталось буквально чуть-чуть, поэтому я вот хотела поговорить еще о твоей истории, как получилось, что ты сейчас вот детей взяла, а ничего не получилось в результате. Но мы, тем не менее, хотя бы поговорили о многодетной семье вообще. Вот, Юлечка, но тем не менее, вот давай просто мы образно так отметим, что у тебя в семье появилось трое детей, это паровозики, вот, и появились они очень интересно, ты ни за кого не воевала, тебе, наоборот, предложили, сказали, вот, возьмите, пожалуйста, а ты не хотела как раз брать никого, но взяла. Как у вас сейчас адаптация проходит? Может быть, это для тех людей, кто сейчас вот тоже взяли ребенка, не имеет такого опыта большого, как у тебя, потому что у тебя, видишь, сколько детей разновозрастные, и люди уже не знают, на самом деле, куда деваться, какой угол искать, может быть, адаптация тяжело проходит. Вот что бы ты посоветовала?
С новыми детками адаптация действительно, она очень сглаженная. У нас пока только месяц, действительно, у нас медовый месяц, дети очень нежные, контактные, поэтому с ними про адаптацию даже не знаю, о чем говорить. Я считаю, что паровозики, в принципе, им оптимальнее устраиваться в семью, где уже больше детей, чем они, потому что тогда они встраиваются в семейную систему, и родители в нее погружаются. Действительно, это важно, чтобы... Либо тогда родители должны быть мегастабильны и просто стоять не на жизнь, а на смерть, чтобы дети не корректировали семейные обычаи, семейные правила. Потому что, действительно, мне тяжелее было с одиночными приемными детьми. Были у нас разные проблемы, сложности, да. Я учила детей, как им стресс спускают, то есть то, что не обязательно крушить и ломать его вокруг квартиры, можно пойти покачаться на качельках или пойти принять теплый душ, там как-то расслабиться. Mm-hmm. Они же тоже этого не умеют, они не знают, как балансировать своими эмоциями, которые на них нахлынывают.
Ну, то есть...
А с детками вот, сейчас вот, со всеми... Mm-hmm. Мы сейчас со всеми детками на даче, мне безумно помогают мои родители. То есть мы приезжаем, уезжаем, когда документы оформлять в Москве, а так мы живем на даче, и, мне кажется, самый оптимальный момент для адаптации – свобода, воля, большое пространство, они бегают, носятся, энергию спускают.
Mm-hmm. Ну, то есть вот ты сейчас сказала один важный момент вот в отношении паровозиков, потому что многие боятся брать, вот, скажем, понравился ребенок, потом выясняется, что у него, оказывается, есть там брат-сестра, и вот их нужно вместе забирать. И сразу вот такая вот огромный такой вопрос, а стоит ли в это входить, особенно если человек первый раз становится приемным родителем. Ну вот, но вот ты говоришь, и специалисты уже говорят, что больше сохранности у тех детей, которые имеют вот это вот общение друг с другом, и они поддерживают друг друга, они учатся как-то друг друга слушать. То есть это лучше, чем, вот как ты сказала, одиночный вариант.
Ну, по крайней мере, по моим последним детям, вот, которые трое к нам пришли, они действительно были более эмоционально сохранны и физически сохранны. То есть это первая группа здоровья, они совершенно норма. Да, есть какая-то определенная педзапущенность, но это быстро устраняется. Да, они выживали благодаря друг другу, потому что они друг у друга были.
Юлечка, спасибо огромное. В общем, мы поняли, надеюсь просто, мы приблизились к некоторым ответам на многие вопросы. Дорогие друзья, я надеюсь, что мы вам тоже сегодня помогли. Я просто понимаю, что нам нужно делать еще один эфир с Юлей, потому что о многом не успели поговорить. Ну, а вам мы желаем, дорогие, ориентируйтесь, проходите хорошие школы приемных родителей, становитесь волонтерами или наставниками, или приемными родителями. В общем, самое главное, давайте делать так, чтобы все-таки дети не сидели у нас по казенным учреждениям, потому что им там не место, им место дома, в многодетной семье в том числе. Юлечка, спасибо тебе огромное. Вот, спасибо, дорогие, всем вам, и, как всегда, до новых встреч. Счастливо!